Итак, фаза 2 атакующей цепочки. 8 утра, воскресенье, вы дрыхнете в постели, когда раздается звонок в дверь. Чертыхаясь, вы натягиваете пижаму и идете открывать. На пороге стоит энергичная улыбающаяся дама, которая машет перед вашей мордой яркой брошюркой и бросит уделить ей всего там 30 секунд времени. Минут через 10 вы отползаете назад в спальню, спрашивая себя, на кой черт я отдал этой тёлке 10 баксов ради помощи в умирающем виду красножопых макак. Я вообще ведь макак ненавижу. Понятно, что что-то вас заставило обменять, да? То, что вам нравится, деньги, на то, что, до чего вам дела вообще нет, да макак. Из этого обмена ясно, что иногда желание человека сотрудничать или сопротивляться зависит не от просьбы, а от ситуации, в которой эта просьба делается. Давайте рассмотрим первую такую же цепочку, она называется «Прямой вопрос». Иногда прямолинейный подход – это лучший подход. Его единственным недостатком является то, что после его применения вы уже не можете использовать другие атакующие цепочки, пока не пройдет какое-то время, иногда довольно значительное. Давайте посмотрим по этапам, как делается эта атакующая цепочка. Этап первый. Вы задаете прямой вопрос. Когда вы беседуете с человеком и хотите получить информацию по максимуму, а цепочки нужны именно для этого, вы следуете 6 правилам. Во-первых, не давайте никаких предварительных предупреждений относительно темы, которую вы хотите поднять, и не показывайте никакого чувства недоверия, которое у вас может быть. Непрошенные вопросы вызывают самые большие трудности при ответе. Поэтому, если человек вытаскивает на свет Божий какой-то сапш, какую-то тему, задавайте свой вопрос исключительно после того, как он сделает все возможные высказывания по этой теме. Обман будет сложнее обнаружить, если, во-первых, человек уже отвечал на то же самое высказывание раньше, да? Поэтому, если вы уже задавали ваш вопрос, перефразируйте его. Не задавайте тот же самый вопрос теми же самыми словами раз за разом. Ваш собеседник может окопаться в своей позиции, ему проще будет вас убедить. Если же вы перефразируете вопрос, то ложь будет проще вскрыть. Второе. Ложь сложно обнаружить, если человек знает, что ему зададут вопрос. Поэтому не предупреждайте его о своих намерениях. Третье. Человек знает, что ему сказать. То есть как актер, исполняющий свою роль. Это не его слова, это просто сценарий. Дайте ему время, пока он не выговорится. Неважно, насколько хорошо он подготовлен. Как только он выходит за пределы сценария, он теряет контроль и становится неподготовленным. Тут-то вы его и хватаете. Ложь также трудно обнаружить, если человек считает, что его вранье оправдано. Ну, понятно, если человек считает, что он прав, а что у него нет никаких оснований считать себя виноватым, то тогда ключи, которые мы рассматривали в первой части, и те, которые связаны с чувством вины, будут у него отсутствовать. Когда люди верят в то, что они говорят, даже если они не верят в сам предмет разговора, они говорят это убедительно. Сложно обнаружить ложь в том случае, если человек чувствует, что ничего особенного не происходит. Ставки слишком малы, да? В этом случае он особо не будет нервничать. А значит, признаки нервозности могут тоже отсутствовать. Хотя большинство других ключей будут доступны для наблюдения. Ну, наконец, если у человека серьезное расстройство психики, если у него с башкой не все в порядке, то он вообще не понимает, что хорошо, что плохо. И тогда уж точно очень сложно с ним разобраться, где правда, а где ложь. Ну, надеюсь, что с психами вам будет все-таки вести основательно. И вас, если и будет человек врать, то это будет, по крайней мере, нормальный человек. Никогда не раскрывайте с самого начала то, что вы уже знаете. Это неправильный подход. Нельзя раскрывать все свои карты. Задавайте вопросы для того, чтобы выяснить, насколько поступающая информация не противоречит тому, что вы уже знаете. Ну, немножко такое историческое отступление, которое поможет понять суть вот этой скрытой манеры ведения такого мониторинга, ведения вербальной разведки. Во время Второй мировой войны англичане раскрыли секретный код, который использовался немцами для передачи информации. Код назывался Enigma, то есть это загадка. Да? А Англия получила информацию о предстоящей атаке немцев на городок Ковентри. Однако, если бы Черчилль эвакуировал людей, то немцы поняли бы, что код раскрыт, и заменили бы его. Это поставило Черчилля перед выбором. Пожертвовать жизнями обитателей Ковентри или же потерять огромные преимущества, зная все последующие немецкие военные планы. Черчилль решил не сообщать людям этого города, жителям города, о предстоящей беде, и сотни людей погибли. Есть даже такое выражение в английском языке, называется «послать в Ковентри», то есть фактически отправить на погибель. Вам не обязательно оказываться в положении Черчилля, но вы должны знать, что весьма часто не стоит раскрывать вашу позицию, даже если тактические потери весьма велики. Вам важнее стратегия. Всегда держите в голове главную цель. Тогда вы сможете добиться, что человек выдаст вам информацию, которая будет противоречить правде. А если человек знает то, что знаете вы, то он сможет перевести свой рассказ в соответствии с тем, что знаете вы. Кроме того, на отношения и состояние другого человека сильно влияет то, как вы себя подаете. Невинные действия типа расстегивания пальто или открытой позиции рук и ног побуждают человека быть менее напряженным и защищающимся. Когда вы строите с кем-то контакт, человек чувствует себя более комфортно и идет больше открытости. Контакт создает доверие, позволяющее построить между вами психологический мостик. В таком случае беседа будет более позитивна, а вы будете выглядеть более убедительно. Ну, это часто наблюдаете в фильмах, когда либо хороший полицейский, плохой полицейский тактик применяется, либо просто хороший следователь ведет себя так, что подозреваемый расслабляется. То есть он чувствует какой-то контакт между собой и этим следователем. То есть если дергается следователь, то дергается и подозреваемый. Я не стану сейчас рассказывать все поведенческие шаблоны и техники, так называемые подстройки, которые изучаются на любом курсе НЛП. Я упомяну лишь о трех важнейших факторах этого, применимых на практическом уровне в любое время. Остальное вы сможете почерпнуть из любой книги по НЛП, эриксонианскому гипнозу или на любых, лучше всего, курсах по этому. Так, подстройка – это когда вы делаете свое поведение, какую-то часть своего поведения, похожую на поведение другого человека. Существует много различных видов подстройки, ну, реально больше десятка. Но вам нужно знать для своих целей, для целей вербальной разведки, ну, скажем так, 2-3 вида. Первое – это подстройка к позе и движению. В книгах она описывается, но я дам некоторые тонкости, которые там не указываются, и в итоге ваша подстройка выглядит не очень правильно и бывает не очень эффективно. Во-первых, ну что такое подстройка к позе? Когда вы занимаете ту же самую позу, что занимает ваш собеседник, например, да? Там, если он ногу на ногу положил, то вы тоже кладете ногу на ногу. Если он там, например, сидит откинувшись, то вы тоже сидите откинувшись. Значит, что здесь важно знать? Важно знать, что есть позы, которые копировать нельзя. Прежде всего, это поза доминирования, когда человек сидит, откинувшись, например, в своем кабинете, ну, положив руки за голову, там, а ноги на стол. Вы не можете ту же самую позу принять, это будет вызов, это вызовет конфликт. Ну, то же самое, если он, например, наклонился вперед и обнял там стол руками, да? То есть это его территория, он ее захватил, и вам делать то же самое непозволительно. Наконец, не стоит копировать вычурную позу. Человек может так сесть, что ему привычно, а смотреть на это диковато. Если вы такую же позу займете, то это будет немножко неправильно. Вам лучше какой-то другой вид подстройки делать или, скажем, ну, частично копировать эту подстройку. То есть, например, он откинулся, руки за голову, вы просто откинулись, и так далее, и так далее. То же самое касается подстройки к движению. То есть, когда человек, например, делает какое-то движение рукой, вы тоже можете сделать другое движение рукой. В чем здесь тонкость? В том, что ваши подстройки, вообще говоря, не должны быть заметны другому человеку. То есть, вы должны делать это незаметно. Не обязательно делать это сразу. Вот только он рукой повел влево, и вы то же самое ведете рукой сразу же влево с той же амплитудой. В ситуации вот такой подстройки к движению, копирования движения человека, важно не столько амплитуда, не столько размах движения, сколько направления движения. Поэтому, если человек делает какое-то движение, например, рукой вправо резкое, вам не обязательно делать движение рукой вправо тоже такое же резкое, с такой же амплитудой. Вы можете голову в ту же сторону накладить, вы можете просто пальцами руки это направление показать. То есть этого будет достаточно. Подстройка требует определенного времени для тренировки, и лучше всего, если вы прочитаете несколько полезных книг на эту тему. То есть обезьянчить здесь не надо. Подстройка действует тогда, когда она не очень заметна. Точнее говоря, когда она совсем незаметна. Теперь несколько слов о подстройке к речи. Естественно, что подстраиваться можно не только по движению или там под позу, можно подстраиваться к другим характеристикам поведения человека, в частности, под его речь. Например, человек может говорить медленно и расслабленно. Естественно, что и вы тоже говорите в таком случае медленно и расслабленно. И наоборот, он может говорить быстро, подвижно, тогда и вы ускоряете свою речь, чтобы ему было комфортно с вами общаться. Ну, наконец, в деле вербальной разведки очень важно уметь подстраиваться к ключевым словам. Потому что это то, что определяет образ мышления человека, его метафоры внутренние, его сравнения, какие-то характерные словечки, сленг и так далее. А если человек склонен использовать определенные слова или фразы, то применяйте их и вы. Например, собеседник говорит: «Это предложение преследует невероятную выгоду для всех сторон». Значит, позже в беседе вы можете сказать что-то типа: «Мне нравится, что это предложение преследует невероятную выгоду». Постарайтесь только явно не обезьянничать, повторяю. Прямое, очевидное копирование поведения другого человека, оно не будет эффективным. Достаточно просто отражать в своей речи некоторые аспекты поведения или речи собеседника. Если вы в этом насобачитесь, ну, это сыграет вам очень на руку. Позднее, в процессе расспросов, вы перейдете к четвертому этапу, который заставит вашего собеседника начать нервничать и побудит его поменять стратегию. Но сначала вы не хотите, чтобы он нервничал. Вы хотите создать такие условия, в которых он будет нервничать только если сделал что-то плохое. Другими словами, правило такое: нервозность в ответах и действиях должна быть результатом его обмана, а не ситуации окружения, в котором он находится. То есть не вы на него влияете нервозно, а то, что он соврал вам когда-то или врет вам постоянно. Вот это должно вызывать у него нервозность. Это общее правило, важное правило для технологии вербальной разведки. Далее, когда мы имеем дело с так называемыми детекторами лжи, то мы наблюдаем там базовую линию, которая относится к нормальному уровню тревоги. То есть сначала происходит, когда вот человек тестирует на детекторе лжи, сначала определяет его нормальную тревожность. К нему задают вопросы, которые, ну, не имеют отношения к ситуации. а имеет отношение просто к его жизни, там, как его зовут и так далее. То есть нужно откалибровать прибор, и для этого такие вопросы задаются. Вербальная разведка является хорошей идеей, ну, по теме применения того же самого. Вы можете задать человеку вопрос, который, по вашему мнению, даст отклик, похожий на ожидаемый вами. Вы делаете это для того, чтобы узнать, не присущи ли определенные шаблоны поведения человеку в его обычной жизни. Вы хотите понять для себя, как он отвечает на вопрос, на который ответить легко. Да? То есть вопрос, который задаете, может быть тривиальным. Как дома, как дела, там, как ваша работа и так далее. На этот вопрос ответить легко, и вы используете эту информацию как точку отсчета, если вы с человеком хорошо не знакомы, например. Другими словами, если человек, например, склонен размахивать руками независимо от темы разговора, то вам нужно это знать. То есть вот такой этап называется калибровкой. То есть вы смотрите, как вообще человек общается на нейтральные темы. Потому что если вы этого не сделаете, то человек может, допустим, при ответе на ваш вопрос, убил ли он свою бабушку, начать размахивать руками. Может, он размахивает руками по любому поводу, а вы будете думать, что он врет. Дальше. Хотя ваша поза должна быть расслабленной и не угрожающей, возможно, вам лучше сесть так, чтобы вы сидели напротив друг друга лицом к лицу, да? Это позволит вам наблюдать и применять ключи, о которых мы говорили в первой части нашей лекции. Еще одно важное правило, которое трудно, конечно, выдержать, его трудно следовать, мы привыкли других людей не слушать, но правило таково: никогда, 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 какой бы чушь человек ни нес, вы его не перебиваете. Иначе вы не получите много информации, если будете сами говорить. Задавайте открытые вопросы, то есть вопросы, на которых, ну, на которые подразумевается не просто ответ «да-нет», а какое-то более развернутое обсуждение. Это позволит вам услышать более развернутые ответы. Это принципы хороших разведчиков, вообще говоря. Если вы не получаете ответ, который ищете на этой стадии, это, помните, была стадия 1, то мы переходим к стадии 2, и она очень любопытна, потому что называется она «молчание». На этой стадии вы, прежде всего, ничего не отвечаете. Это, как правило, побуждает человека продолжать говорить, потому что виноватый человек, как вы уже знаете, тишину ненавидит. Ему от этой тишины некомфортно. Кроме того, ваше молчание позволит вам наблюдать другие ключи, типа смены темы, нервозность, смех от некомфортного состояния и так далее, и так далее. Если вы не получили ответа и на этой стадии, то вы переходите к следующей стадии, стадии 3. Она называется так: «Правда?» Такой вопрос, да, задается. То есть в конце его ответа, когда он закончил уже трепаться, вы говорите ему, спрашиваете его: «Правда?» Это простое слово убивает сразу двух зайцев. Во-первых, ваш собеседник не знает, какие чувства вы испытываете к его ответу, поэтому ваша карта это не раскрывает. Однако это словцо заставляет человека повторить свой ответ. В это время вы наблюдаете такие ключи, как, например, подъем голоса в конце предложения. Это ключ 25, который мы изучали, который показывает, что человек неосознанно ищет подтверждение. Если вы не получили ответы, которые ищете и на этой стадии, переходите к следующей, четвертой стадии. Видите, какая интересная у нас с вами лекция. В ней очень много деталей, которые, в общем-то, нужно просто потом оттренировать будет. Стадия 4 называется «внезапный капец». Такое сленговое название, наверное, несколько фривольное, но, тем не менее, оно точно отражает суть того, что происходит на этой стадии. Когда все три стадии вы отработали, и человек закончил, уже повторил свой ответ на вопрос, на ваш рассказал еще раз там по пятому кругу то, что он белый и пушистый, свою версию какую-то, то есть, короче говоря, вот он все это сделал, вы можете сказать ему, задать ему такой вопрос: есть ли что-нибудь такое, что бы ты хотел сказать и сбросить камень с души? Эта фраза переводит человека в разряд защищающихся. Вы обозначаете свою позицию здесь, да? Вы теперь можете пронаблюдать за теми ключами, которые возникают у человека. Теперь начинает нервничать больше, чем до того, как вы усомнились в его правдивости, правда? Этот вопрос действительно смущает людей, потому что на него предполагается в любом случае ответ «нет». То есть в любом случае человек говорит ответ «нет», да? Либо он правдив, ему нечего сказать вам, он говорит «нет», либо у него есть что сказать вам, но он этого не хочет говорить, а он скажет «нет». Но поскольку вы изменили тон беседы, она показала ему, что все не так гладко, как он говорит, что ему не очень-то верит, то человек попадает в петлю. Если вы не получили ответа, который вы ищете и на этой фазе, на этой стадии, тогда вы в последующем переходите к фазе 3. Фаза 3, то есть добивалки, о которых мы будем говорить позже в следующем разделе нашей лекции. Это мы с вами сейчас рассмотрели атакующую цепочку номер 1. Я хочу, чтобы вы еще раз потом, когда будете возвращаться к записям наших лекций, прослушали еще раз весь этот блок, потому что остальные блоки будут строиться по тому же принципу, по стадии, каждая цепочка будет объясняться. И каждую цепочку вы не торопясь изучали, рассматривали, и лишь потом переходили к следующей. А сейчас мы с вами посмотрим атакующую цепочку номер 2, которая называется конфинация. Такой специальный термин. Она тоже состоит из стадий, и мы будем сейчас по стадиям ее внимательно рассматривать. Стадия 1 этой цепочки называется «стартовый вопрос». На этой стадии вы задаете вопрос таким образом, чтобы он ограничивал возможный ответ человека, как ответ на что-то, что является позитивным. То есть ваш вопрос должен быть таким, чтобы на него не составляло труда ответить честно. Эта техника называется техника конфинации. Она применяется еще и профессиональными исследователями, и у них она носит название еще техники охранного барьера. Например, если вы хотите узнать, выходил ли ваш приятель или ваша подруга куда-то вчера ночью, то прямой вопрос, выходил ли ты куда-нибудь, может заставить его солгать, если он почувствует, что вы будете недовольны. Поэтому вы применяете конфинацию. Звучать она может так примерно. Ты вчера к 2 часам ночи уже вернулся? Если он никуда не выходил, то он об этом просто скажет. Но если он все-таки отсутствовал, то он согласится с вами, потому что вопрос выглядит невинным. На самом деле вас не интересует, вернулся он или не вернулся вовремя. Вы получили ответ на основной вопрос. То есть, если он, естественно, говорит, что да, я уже вернулся, то он куда-то выходил. Так. Давайте возьмем более развернутый пример. Допустим, вы хотите узнать, не изменял ли вам когда-нибудь ваша невеста. Можете спросить так. Ты была с другими мужчинами только до того, как мы были помолвлены, правда? Тут опять она чувствует, что, отвечая на ваш вопрос, как вы ей подсказываете, да, она оставит вас в спокойном состоянии. Даже если она отвечает «да», она вполне могла обманывать вас и после помолвки. Поэтому, если вы хотите узнать и это тоже, сделайте это объектом вашей следующей фразы, следующей атаки. Каким образом? Спустя какое-то время вы можете спросить: «Я знаю, что тебе пришлось избавиться от некоторых своих привычек, но когда мы поженимся, я хочу быть уверенным, что могу тебе доверять. Ты ведь перестанешь делать то, что делал, как только мы будем женаты, правда?» Если вы не получаете ответы, которые вы ищете, то вы переходите к следующей стадии. Стадия 2 называется оборотка. Оборотка, ну, это стадия, которую можно так эмоционально обозвать, как «ты, должно быть, шутишь». Что это означает? Ну, мы продолжаем рассматривать пример с невестой, да? А теперь вы выводите свою невесту полностью из равновесия, ставя ее в ситуацию, в которой она не знает, как ей отвечать. Вы выглядите расстроенным, что она ответила именно так. Это заставляет ее обдумать заново свой ответ и почувствовать, что ей будет комфортнее сказать вам правду. Ну, вы можете сказать что-то примерно такое. «Я так и думал, и поэтому тебе нужно бы избавиться от этой привычки. Пожалуйста, скажи мне, что ты сделала это, чтобы я знал, что с этим покончено». То есть вы побуждаете ее признаться в том, что она вам изменяла. Если на этой стадии вы не получаете ответа, который ищете, то вы переходите к следующей стадии этой же самой такой же цепочки. Стадия 3 называется «это не сработает». В этом месте вы даете ей знать, что все, что вы когда-то думали о ней, может быть и неправильным. Единственный способ, которым она может показать вам, что она именно тот человек, которым вы ее считали, это покаяться. Вы можете сказать что-нибудь типа: «Я думал, что ты человек, не склонный к авантюрам, человек, который предпочитает жить честно». Если вы не получаете ответа, который вам нужен, то переходите к третьей фазе, о которой будет речь, как я уже сказал, позже.